MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 174-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин вновь говорит о цифровом неравенстве. В штучках Сергей Кузьмин рассуждает о гарнитурах Plantronics. В обзоре новинок телефоны Моду. Кухня сайта посвящена WikiLeaks.
MobileReview.com. Особое мнение.
Я очень часто говорю про цифровое неравенство, при этом очень часто я бываю не понят. Ну, то ли плохо объясняю, не те примеры привожу, возможно. То ли люди действительно воспринимают это как что-то незначительное. Когда я подразумеваю цифровое неравенство, я говорю о том, что жители больших городов, например, Москвы, они получают большие преимущества в современном мире, чем житель любого другого города, даже если говорить про города-миллионники в России. Про что я говорю? Про то, что интернет не везде доступен. Мы ездили с компанией «Мегафон» в Ямало-Ненецкий округ, Заполярье, Салехард. Салехард – это достаточно большой город. И единственный город расположен на полярном круге. Недалеко есть небольшой город Лабытнанги. В Лабытнангах живет 30 тысяч человек. Так вот, мы ездили в этот город, чтобы посмотреть на открытие нового салона компании «Мегафон». Я не буду описывать свои впечатления от этого салона. Если вы были в фирменной рознице «Мегафона» где-либо, в любом месте в нашей стране, то вы знаете, как он выглядит. Порядка 40 квадратных метров. Обычные стенды, обычное торговое оборудование, обычный набор услуг и телефонов. Даже цены ниже, чем в Москве, за счет того, что спрос, в общем-то, совершенно другой. О чем я хочу сказать? Вот смотрите, неважно, где вы находитесь, в Москве, в Лабытнангах, но «Мегафон» и, кстати, через стенку там же находится «Связной». Эти салоны абсолютно одинаково оформлены. Возможно, да, вот подчеркну, возможно, что уровень обслуживания, он будет таким же, уровень знаний, возможно, продавцов будет чуть ниже. Такое возможно. Но в целом говорить о том, что посещая салон в Москве или в Лабытнанге, вы получите разный уровень обслуживания, нет, все примерно будет одинаково, набор услуг одинаков. И вот тут, казалось бы, да, вот равенство, идея равенства победила. Но существует цифровое неравенство, потому что в Заполярье, в Салехарде, например, я в первый же вечер купил в автомате карточку для доступа к Wi-Fi. Ямал-Телеком предоставляет. Такого Wi-Fi мы его окрестили Wi-Fi Dial-Up. Я не видел в своей жизни уже давненько. Потому что к Wi-Fi сети вы подключаетесь очень быстро и без проблем, а дальше в час по чайной ложке начинаете получать интернет. Я не говорю о том, что тяжелые мультимедиа форматы, YouTube или что-то подобное смотреть. Я говорю о том, что банально невозможно пользоваться обычным текстовым интернетом. Твиттером невозможно пользоваться. Если говорить о Edge, GPRS, сети второго поколения в Салехарде пока, будут скоро третьего поколения, то картина примерно такая же. То есть выкачивать информацию можно, но это достаточно проблематично сделать. И я вам честно скажу, что я за 3 дня в Салехарде практически не пользовался интернетом. У меня BlackBerry получал почту, я ее смотрел, но уже даже ответить было проблематично. И вот это основная проблема. Основная проблема, которая заключается в том, что на сегодняшний день можно считать это цифровым неравенством. Я допускаю, что есть наземные провайдеры, которые дают чуть лучше, чуть большую скорость. Алма-Ата, где я недавно был. Город поделен местными локальными провайдерами. Где-то скорость больше по выделенке, где-то меньше, но в целом скорости очень маленькие. Это тоже цифровое неравенство. Но если сравнивать Салехард с Алма-Атой, то в Алма-Ате все несколько лучше, но не так хорошо, как в Москве. А если сравнивать Москву, например, с США, то мы тоже получаемся в таком зависимом положении. У меня дома честные 100 мегабит стоят, за которые я плачу небольшие деньги. Мне кажется, 1500 рублей с трафиком, 60 гигабайт включенным. И там дальше сколько-то стоит дополнительный трафик. Это честные 100 мегабит. Честные 100 мегабит ко мне и от меня. То есть скорость совершенно нормальная. Я настолько избалован хорошим интернетом. Несколько лет уже стоит подобная сетка года 3 или 4, что каждый раз я испытываю дискомфорт, когда мне надо ждать загрузку файла, например. Ну, вот для меня Йота выглядит крайне медленным способом передачи данных, потому что 100-мегабайтный файл на сервер загружается довольно-таки долго. Ну вот такие мелочи, это цифровое неравенство. Но самое главное заключается даже не в скорости передачи, а в возможности того, чтобы сидеть в интернете. Неважно, что вы делаете, играете в игры, где очень важна задержка, то есть 10 миллисекунд на LTE сетях это будет реальность. Но пока LTE сетей нету. А о чем мы говорим, если вот в Салехарде, я не говорю про игры даже, про текстовые сайты, текстовая информация, легкие сайты. Этого нет, это невозможно. И это очень большая проблема. Не стоит ее недооценивать. В России ее понимают, то есть вот все инициативы направлены на то, чтобы дать интернет в каждую школу. Они похвальны, они хороши. Но помимо того, чтобы дать интернет в каждую школу, нужно дать немножко скорости, нужно дать ресурсы, которые мы можем смотреть. Сегодня я могу смотреть лекции Принстона, не выходя из дома, и других учебных заведений, лучших и крупнейших заведений мира. Я могу общаться с лучшими преподавателями, если у меня есть желание, безусловно, которые преподают фактически бесплатно и оплачивают только доступ в сеть. Это мое желание, что найти порнографию в сети или что-то, что мне нужно для обучения. Возможности для обучения отдельного индивида сегодня, они максимальны за всю историю человечества. Они максимальны, и недооценивать этот факт нельзя. Но тут смешивается цифровое неравенство. Человек, который живет в месте, где нет нормального интернета, он не может получить эти услуги. Представьте, какая трагедия, что человек по уму, по возможностям. Я не трогаю образование, семью сейчас. Но человек, который уровня Михаила Ломоносова, например. Такой человек живет в глубинке, но он не имеет возможности оттуда уехать, как это сделал Ломоносов в свое время. Вот все-таки не дотягивает до светила России. Не дотягивает чем-то. Но вот нет такой воли к победе. Понятно, что люди уровня Ломоносова, они пробьются через боль, через другие вещи, через страдания, но они выйдут наверх. А есть люди чуть ниже калибром. Но если бы у них не было вот этого цифрового неравенства, они бы раскрылись. То есть мы все, как человечество, от этого выиграли бы. А цифровое неравенство не позволяет это сделать. На мой взгляд, выигрыши будут те страны, которые быстрее других осознают это и возьмут курс на, если хотите, возьмут курс на именно ликвидацию этого цифрового неравенства. Я даже хочу сравнить, в общем-то, часто Советский Союз ругают за коллективизацию, за другие вещи. Справедливо ругают. Но давайте поговорим о плане ГРЛО. План фактически электрификации всей страны, который считали невозможным. Он был невозможным, если бы страну фактически не поставили на колени после гражданской войны, после смутных лет, когда люди жили впроголодь, но обеспечивали ту самую электрификацию. И я могу сказать одно, что сегодня ликвидация цифрового неравенства – это подвиг, сравнимый с подвигом электрификации всей страны, всего Советского Союза, всей России точнее, то, что тогда происходило. Это нужно сделать. Это нужно сделать, если мы хотим, чтобы у наших сограждан, у тех людей, кто живет в не очень хороших местах, с точки зрения инфраструктуры, это было. И, на мой взгляд, в первую очередь нужно как раз-таки развивать те места, где нет подобной инфраструктуры. Ну, например, тот же Салехард, Заполярье. То есть, в первую очередь, людям, которые оторваны от цивилизации информационно, нужны широкие каналы, им нужно предоставлять их. Понятно, что платежеспособный спрос больше людей в городах-мегаполисах. Но чтобы снимать социальную напряженность, дать возможность людям занять себя, общаться с другими людьми, упор надо делать на маленькие населенные пункты, на маленькие города, на труднодоступные регионы страны. Это задача государства, это задача не компании. государство должно обязать компании осуществлять вот такую социальную поддержку, если хотите, и обеспечить равные условия для всех жителей нашей страны. Не знаю, может быть, получилось патетически, может быть, кто-то там посчитает, что это какие-то такие речи эфемерные, но цифровое неравенство, оно реально, и с ним надо бороться. Бороться всем в меру своих сил и возможностей. Вот мои силы заключаются в том, чтобы привлечь к этой теме внимание. Насколько мог, привлек. Получилось или нет, не знаю, вам судить. Но надеюсь, что те люди, кто отвечает за подобные программы в правительстве, в субъектах власти, они услышат мои слова и задумаются, как ликвидировать или как попытаться ликвидировать это неравенство. Это работа не на один день. Это не вещь, которую можно вот так директивно принять. Вот мы ликвидировали неравенство. Над ней надо работать постоянно, всегда. Надеюсь, мои слова услышаны. Удачи вам, хорошего настроения. И желательно, чтобы вы не испытывали цифрового неравенства.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в «Штучках» хочу с вами поговорить про разные интересные вещи. Вот начну, наверное, я с гарнитур Plantronics Voyager Pro Plus. Я заметил, что обсуждение получилось такое, ну, для простой гарнитуры можно назвать, что это большое обсуждение, потому что обычно материалы по гарнитурам просто читают, но уж никак не обсуждают. А тут надо сделать небольшую оговорку в своем сегменте так называемых профессиональных гарнитур. Voyager Pro Plantronics является одним из лучших предложений, что я подразумеваю под профессиональными решениями, гарнитурами. Ну, смотрите, есть 925-я модель Plantronics, есть Jabra Icon, есть Jabra Stone и же с ними. Такие решения можно назвать имиджевыми. То есть здесь в угоду внешнему виду пожертвовали размерами, пожертвовали какой-либо функциональностью и так далее. А Voyager Pro не пожертвовали ничем. Вот здесь есть довольно большая дужка, вот достаточно длинная ножка микрофона. И гарнитура на голове смотрится, ну, действительно, вы как выглядите, как боец спецназа или как терминатор, как угодно. Сейчас вот зимой, допустим, в машине, когда я в шапке, в очках, еще и с гарнитурой, ну, такой, еще не бритый, видон получается достаточно брутальный. И мне бы, может, этого и не хотелось бы, но вот так. Вот просто пока тестировал Voyager Pro Plus, ну, проникся любовью к этому устройству и пересел с Icon на это решение. Вот поэтому, из-за того, что здесь люди не считались ни с размерами, ни с чем, а пытались достичь эргономического удобства любой ценой, вот, можно называть эти штуки действительно профессиональными, потому что, ну да, эту вещь хорошо использовать в офисе, ее хорошо использовать в машине, ее хорошо использовать в условиях, где вы не можете рукой держать телефон у головы. Вот, и поэтому я их так называю. Так вот, что изменилось? Здесь парадокс, потому что сейчас все чаще производители, это и Jabra, и Bluant, и еще ряд других, они, скажем так, в новые прошивки для своих устройств включают какие-либо функции. Вот раньше производитель старается выпускать новые устройства. Ну, вы помните, это вот Nokia, допустим, 6230 и Nokia 6230i. Скажем так, модель вот со всеми косяками, и тут якобы модель без косяков и с чем-то хорошим и добавленным. Вот, со времен iPhone уже, ну, первого iPhone прошло уже много воды, и компания взяла другой курс, если про Apple говорить. Вот, и очень хорошо, что другие производители поддерживают эту тенденцию. И если говорить об Android, то тоже мне нравится эта тенденция, когда вы можете использовать устройство с одной операционной системой, и она получает какие-либо модификации потихоньку, и в итоге вы пользуетесь устройством уже совершенно другой операционной системой. То есть вот у меня такой был опыт с iPhone 3GS, когда вот была одна функциональность, условно говоря, потом с выходом четвертой прошивки появился совершенно другой опыт. Вот что ни говори, но опыт совершенно другой. Тот же самое с iPad. То же самое с Jabon Icon, когда получили от UDP, действительно удобно слушать те же самые подкасты. Вот как один из сценариев применения этой функции, то, что можно ехать, допустим, где-то, да, там в метро, в общественном транспорте или где-то сидеть, не знаю, в кафе и в одно ухо слушать подкасты. Очень удобно, хорошо. Вот, хорошее качество, приятно, вполне это все нормально. А у Plantronics, к чему я это все говорю, у Plantronics другая почему-то получилась картина, когда Voyager Pro не получил обновление, а получил обновление в виде нового продукта. Voyager Pro Plus — это просто обновленная, с обновленной версией прошивки. Я думаю, что по-хорошему можно как-то эту прошивку выковырить или где-то ее достать и каким-то образом перепрошить обычный Voyager Pro в Voyager Pro Plus. Что добавили? Добавили от UDP. Качество звука, ну, оно вроде как стало лучше, но это, на мой взгляд, знаете, такой эффект плацебо, потому что сказали, что стало лучше. На самом деле, что с той было общаться очень удобно, что с этой общаться очень хорошо. Хочу сказать, что это одна из лучших гарнитур по качеству передачи голоса на рынке. То есть, если ищете вот что-то такое, невзирая на размер, вес и прочее, то для вас это будет хороший вариант вполне, более чем. Вот, плюс добавили некий сервис от Plantronics. Здесь, я так понимаю, добавили, глядя на компанию Jabon, которая активно развивает это направление. И уж насколько в Alif, ну, то есть это вот Alif, это компания, которая производит Jabon и владеет этим брендом, уж насколько там попытались сделать все очевидным, и насколько все-таки многое приходится пользователям объяснять, и действительно продавцов тренировать надо, ну, как минимум, не знаю, ну, часов 5, чтобы у них появилось понимание того вообще, как работают эти сервисы, для чего они нужны, как Jabon происходит обновление, как происходит замена голоса, как вот если пользователь спросит насчет вот этих вот голосовых предложений, что с ними делать и как их есть, условно говоря. Все это нужно учить и учить и учить. То есть даже я уже во всем этом разобравшись, но мне нужно время и невозможно объяснить какие-то вещи на пальцах. То есть это, по сути, новая какая-то штука, в которую пытаются вот сейчас вот превратить в некую особую функцию. Она пока для многих таковой не является. Потому что если говорить о гарнитурах, то здесь, как и по-прежнему, важнее всего внешний вид, имя марки, какие-то там данные связанные, вот круто это или нет. Потому что люди, они не любят разбираться в каких-то особенностях, да? Ну, если речь не про гаджетоманов. Но гаджетоманов очень мало, к сожалению. А может быть и к счастью. Вот, может быть и к счастью. Потому что то же самое, что, знаете, там взять какую-то, не знаю, холодильник или кофемашину. Вот я ее купил, и я ей пользуюсь. А почему я ее купил? Ну, я ее купил, потому что мне друзья подсказали, или в магазине мне там консультант здорово уши напел. Или я вот слышал, что Saeco это хорошо, и надо только Saeco определенную там, да, какую-то брать. И поэтому я вот ее купил, я ее юзаю, и пойди мне докажи, что она плохая. А человек, который разбирается в кофемашинах, мне скажет: нет, Вась, надо было, если даже и Saeco, то не эту Saeco, а другую Saeco. И вот там бла-бла-бла, тра-та-та. Вот меньше всего мне хочется быть таким вот советчиком насчет гарнитур. Если вы что-то купили и пользуетесь, да ради бога, мне вообще все равно. Но я к тому говорю, что в Plantronics попытались то же самое, установить какие-то вот эти вот голосовые приложения, voice app, так называемые. Но получилось так, что даже мне с моим опытом работы с аксессуарами различными, я не могу разобраться в этой штуке за 10 минут, в итоге бросаю, у меня просто начинается злость на то, что мне это не удается. Там идет подписные услуги определенные, я так понимаю, что они, в общем-то, предназначены все-таки для рынка США, потому что вот приложение, которое можно установить, допустим, на аппарат с Android OS, можно это сделать, и у вас вроде там появляется какая-то возможность того, что при входящий смс будет зачитываться в гарнитур, но только это не касается русского языка. Вот, плюс для нас и для вас, и для всех, наверное, людей, у вас вот есть записная книжка. Вы знаете оттуда, ну, может быть, несколько номеров, именно номеров. Все остальные номера — это люди. Номер вы видите только один раз, когда вы его вбиваете в адресную книгу, пишете имя, все. Если часто вам звонят с какого-то номера, то вы его можете начать узнавать. Как я узнаю телефоны там разных радиослужб, когда звонят за комментариями. Я вот все, просто лень их записывать, вот, но я их уже узнаю. Вот все остальное, я даже не помню телефоны своих родителей. Я помню свой телефон, телефон жены я помнил, второй жены, жены не бывшей. А и все, я больше ничего не помнил, никаких номеров. Ну, 03, 02, 01, да, домашний свой телефон помню. Домашние телефоны соседей помню. Телефон квартиры помню. Ну, есть дома, есть квартира. Рабочий помню телефон. Ну, в общем, вот так вот. А здесь, понимаете, когда вот идет входящий вызов, вам начинают говорить там номер сперва, с какого номера пришла СМС. Да и это вообще ненужная информация. Скажите номер имя абонента. Ну, вот то же самое. И почему-то не получается. Короче говоря, какие-то добавили вещи, не совсем совместимые с реальностью, на мой взгляд. Если вдруг кто-нибудь из вас будет использовать эту гарнитуру и все-таки найдет к ним подход, ну, пишите, звоните, рассказывайте. Мне было бы очень интересно послушать, насколько это все хорошо в жизни. Там, потому что есть какие-то прикольные сервисы, вроде как можно голосом отправлять твиты в Твиттер и прослушивать твиты новые. Что-то еще там какие-то вот подобные вещи, но я не знаю, насколько это нужно и насколько это правильно. Вот, следующая штука уже, наверное, на момент, когда будет собран подкаст, я думаю, уже, наверное, появится обзор. Это Plantronics M100. Это интересная гарнитура за 1500 рублей. Интересная тем, что использована здесь двухмикрофонная схема с системой шумоподавления. Плюс использована, ну, есть мультипоинт, то есть возможность подключения двум телефонам одновременно. Хороший дизайн, удобное управление, нормальное время работы, с эргономикой все в порядке. В комплекте, мало того, поставляется шнурок для ношения на шее. Я аж умилился, потому что обычно, да и давно уже производители об этом забывают. Sony Ericsson раньше этого делал, но сейчас Sony Ericsson вообще дела. С аксессуарами не ахти, и как-то уже, честно сказать, не очень даже интересно заниматься, потому что сколько я перетестировал этих всех аксессуаров Sony Ericsson. Давайте к ним сейчас вернемся, про М100. Так вот, М100, если вам вдруг понадобится недорогая гарнитура, особенно если вы на машине, берите М100, не задумывайтесь, пока, если увидите, потому что это очень и очень хороший продукт. Больше расскажу в обзоре, но здесь, это, по сути, М100 задает новую планку для среднего такого сегмента. Это средний сегмент, но я думаю, у Plantronics есть запас, чтобы даже еще цену немножко опустить. Ну, немножко, скажем так. И я полагаю, что, наверное, в 2011 году это будет тренд. И потихоньку... В этом году не пришло все к тому, что, о чем я говорил в конце 2009-го. То, что появится вот настоящий средний класс, и цены как бы придут уже в соответствии с реальностью. Такого нет. Вот мало того, ходят слухи, что Джавбон в следующем году представит еще более дорогую вещь, чем Icon. Но что там будет, как, я не знаю. Слухи ходят, что это будет гарнитура, что это будет моногарнитура. Но что, как, зачем, почему, бог его знает. Даже предположить не берусь, потому что там вот, как джамбокс, вернее. Кто знал? Никто не знал. Вот вдруг раз, вот сделали и все. Так вот, про Sony Ericsson. У Sony Ericsson появилось видео. Надо будет его где-нибудь в блоге или в какой-нибудь смеси выложить. Такая круглая, значит, колоночка металлическая. Там отходит в сторону крышка. Там она поднимается, вытаскивается штекер 3,5 мм и отходит в сторону. Втыкается этот штекер, и вот эта круглая колонка такой... Ну, она похожа, знаете, на такой космический футляр для послания из космоса. Металл и такая как капсула. Вот, очень-очень классно выглядит в жизни, и как подарок была бы очень хороша. Вот, и подразумевает, что вы ее вставляете в разъем телефона, штекер, и телефон у вас как бы на этой колоночке лежит, играет музыка. Заиграла тревожная музыка. А качество звука, вот с X10 ее пробовали, ну, хорошая. Я бы не сказал, что она громкая или еще что-то, но вот как штучка, это прекрасно. Но я уже просто устал тестировать вот эти все штучки Sony Ericsson, потому что в продаже их найти очень тяжело. Я с удивлением обнаружил в магазине Sony Style в торговом центре Европейском в Москве, это рядом с Киевским, и если вы интересуетесь аксессуарами Sony Ericsson оригинальными, то вот вам, пожалуйста, место, куда можно зайти. Там есть, значит, это находится на нулевом этаже, прямо рядом с выходом, магазин Sony Style. Много там всего есть хорошего, и новинки у них появляются довольно быстро. Я там раньше бывал очень часто, потому что ходил там рядом магазин, есть Табаков называется, я там покупал сигары. Параллельно заходил в Sony Style, потом заходил в Game Park, вот потом поднимался выше. Ну, в общем, такой был маршрут. Сейчас уже Game Park остался, сигареты, сигары и вообще ничего табачного, никаких кальянов в жизни моей нет. Вот, но Sony Style происходит. Тем не менее, вот зимой будет, я думаю, куплен монолит. Ну, в смысле телевизор, очень мне понравился, хочу себе взять как подарок. Ну, и, значит, там есть стойка с телефонами. И под этой стойкой целое раздолье для фаната Sony Ericsson. Там есть все. Там есть гарнитура, как она называется, дай бог памяти, не помню. Это вот, которая вставляется в уши, начинает музыка играть. Как она... Я не помню, как называется, я ее тестировал. У меня уже все эти названия, потому что не совсем укладываются в голове. Там есть колонки все, там есть гарнитура с шумоподавлением, там есть автомобильные всякие штуки. И все это там есть, и цены, в принципе, приемлемые. И если вам надо, вы можете это купить. Вот ажиотажа там никакого нет, вещи лежат, пылятся и ждут, когда человек, любящий Sony Ericsson искренне, сможет их купить, взять, ну там и так далее. Вот, наверное, все, о чем я хотел вам рассказать. Вот, по аксессуарам не так часто сейчас почему-то получается делать штучки, но, поверьте, это не потому, что нет материала. Материала как раз очень много. Вот, в то время, как рассказываю вам про разные эти вещи, у меня лежат на столе аж два разных зарядных вот этих столика для iPhone 3GS. И то же самое буду писать тест и рассказывать вам о том, что это такие за вещи, с чем их едят, надо ли их покупать. Или лучше их покупать не стоит. До встречи. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Обзор сегодня устройства, которое вы скорее, даже двух устройств, которые вы, скорее всего, в реальной жизни не увидите. Но они появились впервые уже в 2008 году на выставке мобильного всемирного конгресса в Барселоне, Mobile World Congress. И это продукты от израильской компании Modu. Modu от слова «модульный». Впервые эта компания придумала и представила модульные телефоны. Я помню, какое впечатление на меня тогда произвел первый аппарат компании. Сегодня он у меня есть, я могу по нему разговаривать и говорить, в общем-то, с вами о нем. А что было в этом необычного? Необычная была сама идея, наверное, в какой-то мере. Хотя она лежит на поверхности. Сделать некий модуль, на который можно одевать уже внешние оболочки. Например, нужна вам сегодня оболочка с клавиатурой, но без камеры или с камерой. Берете такую оболочку. Нужна вам оболочка с большим тачскрином, сенсорным экраном. Пожалуйста, выбирайте такую оболочку. Вот эти оболочки изначально получили имя жакетов. То есть компания называла их жакетами. Позднее их назвали Fi. Fi, F-W-F-Y, Fi. И назвали так Sportify, Textify, ну и так далее. То есть текстовый жакет, спортивный жакет. Ну и вот все в таком же ключе. Чем отличаются эти телефоны? Во-первых, первый аппарат, который Modu создала и с которым пыталась выйти на рынок достаточно долго. Они, кстати, даже подписали соглашение с Билайном, что Россия станет одной из первых стран, где появится этот телефон. Но на тот момент что-то не сложилось, телефон так и не появился. Более того, вообще весь бизнес Modu стал пробуксовывать. Это израильская компания. Во главе ее стоит человек, который имел отношение к картам памяти. И, в общем-то, он привлек инвесторов. На сегодняшний день компания терпит бедствие. Из 30 человек, работавших на нее, уволены, по-моему, большинство. Главный владелец, в общем-то, говорит о том, что он будет искать инвесторов, верит в идею и не сдастся просто так. Но все говорит в пользу того, что, видимо, компания все-таки пойдет ко дну. Предпосылок для того, чтобы она осталась на плаву, не так уж много. Хотите верьте, хотите нет, не знаю. Но я вот хотел бы все-таки поговорить о продуктах, о таких продуктах компании, как первом телефоне. Он попал в книгу рекордов Гиннесса как один из самых маленьких телефонов. При этом надо отметить, что вот этот модуль, он обладает всеми начатками обычного телефона. Понятно, что полноценную клавиатуру туда не встроишь. Знаете, меньше кредитной карточки, но чуть толще. 2 гигабайта встроенной памяти. Ромбиком 4 клавиши, посередине клавиши, а также клавиши посыла вызова и отбоя. При этом вот такой малюсенький телефон имеет встроенный аккумулятор 530 мА, по-моему. И цветной экранчик. Цветной экранчик небольшой, динамик, микрофон, то есть по нему даже можно говорить. Знаете, я когда говорю по моду, либо кладу его на стол, и он неожиданно начинает звонить, у людей шок. Ну вот действительно шок, они смотрят и говорят: слушай, у тебя плеер сошел с ума, что-то с ним не то. По размеру самый обычный плеер. При этом надо отметить, что говорить по телефону можно несколько часов. То есть вот батарейка в 530 мАч, она позволяет говорить несколько часов. При этом это только GSM-телефон, в трех диапазонах он работает. Фантастика. Фантастика в том плане, что такая малютка звонит и работает довольно долго. При этом звук в динамике, громкость звонка, все это не самое худшее. То есть это не, знаете, такой не комариный писк, который вы слышите на, так вот, на границе слышимости, что что-то где-то пищит. Полноценный телефон, по сути. И вот на этот телефон можно одевать различные жакеты. А при этом стоимость аппарата с двумя жакетами, я не знаю, где-либо в мире продается он или нет, порядка $200. Он даже локализован, есть русский язык. Но при этом пока русские смски он почему-то читает крайне плохо. Я хочу сказать, что эта малютка, она поддерживает MP3 мелодии. То есть вот вполне. Возможно, кому-то захочется, вот Эльдар говорит, малютка. Вообще не говорит про размеры. Ну вот давайте скажу про размеры. 72 миллиметра по высоте. Я не знаю, говорит вам это о чем-то или нет. Примерно 37.6 миллиметра по ширине. И 7.8 миллиметра это толщина аппарата. Я честно признаюсь, что карточка вставляется, сим-карта вставляется сбоку. Там такая откидывающаяся заглушка. Заглушка плотно приделана к корпусу. И более того, в салазках нет выталкивающего механизма. То есть надо находить пинцет либо иголочку и уже выковыривать свою карточку из этого аппарата. Я, честно говоря, попал в такую ситуацию дурацкую. У меня моду сел на морозе, и мне пришлось доставать оттуда карточку. Знаете, мучение владельцев Apple iPhone, которые SIM-эджектор забыли дома или не носят его с собой, это все ерунда по сравнению с моими мучениями. Что я только не делал. Я был готов раздолбать этот телефон вот просто на 1000 кусочков, лишь бы достать свою карточку. Но в итоге достал. Мне попалась очень хорошая старая женщина старой закалки. Она носила в воротнике своего пальто булавочку приколотую. И вот этой булавочкой я достал сим-карточку. Ну, конечно, не для слабонервных вот это испытание. О чем я хотел бы сказать еще, наверное. MP3 поддерживается. То есть вот в этой памяти можно хранить MP3. Можно хранить ваши мелодии, песни, слушать музыку, подключить, в общем-то, наушники. Кстати, наушники очень неплохие, капельки такие. я сейчас не буду говорить там вот слова арматурные или что-то подобное, но приятно. Даже есть Bluetooth. Вот можно подключить Bluetooth гарнитуру и общаться по телефону через Bluetooth. Правда, версия 1.2 только лишь. Музыку уже не послушаете. А про экранчик хотел сказать. Несмотря на то, что это малютка, разрешение у экрана 128 на 96 точек. 1,3 дюйма диагональ, оледовский экран, 65 тысяч цветов на нем отображается. Ну, я не знаю, мне кажется, что это не так уж нужно. Из стандартных вещей есть календарь, есть будильник, записная книжка. Ну, понятно, что СМС. Но вводить, скажем так, текст или номер, это, в общем, достаточно мучительно на таком аппарате. Вот этот аппарат, как самый маленький, попал в Книгу рекордов Гиннесса. Это аппарат, который показывали нам 2 года назад, в феврале 2008 года. И, в общем-то, даже уже 2,5 года назад. В общем-то, он, наверное, устарел, но он продается. Совсем недавно, в октябре, Моду показала другой телефон, построенный на платформе Брю. Этот телефон тоже маленький, но он не такой маленький, потому что следующая модель уже сенсорная. Знаете, вот такое ощущение, что не удержались. Не удержались и тоже представили, в общем-то, сенсорный аппарат. Почему бы и нет? Моду Т. Модель Т имеет экран 2,2 дюйма с QVGA разрешением, 240 на 320 точек, вот стандартное разрешение. Фактически экран занимает всю поверхность. На экране тоже можно выбирать различные приложения. Есть доступ уже к Твиттеру, Фейсбуку. Ну, то есть это платформа Брю, если хотите. Можно устанавливать свои приложения, те или иные. Безусловно, это большой шаг вперед. Мне этот аппарат, наверное, даже нравится в какой-то мере. Но, как сказать вам, нравится не значит, что я готов таким аппаратом пользоваться и пользоваться долго. У него есть большое преимущество по сравнению с предыдущей моделью, потому что даже вот в такую малютку встроен GPS, Bluetooth уже 2.1, тюнер, музыкальный плеер лучше стал. Тоже 2 гигабайта памяти, но при этом добавили слот для карт microSD. И цена вот этого удовольствия не космическая. Тоже ожидается, что она составит где-то $200-250 с одним жакетом. У меня жакет с 5-мегапиксельной камерой, которая называется камера Pi. А других жакетов у меня нету. Вот не знаю, как бы я жил с другими жакетами, потому что могу сказать одно. Даже вот с этим жакетом камерным мне, в общем-то, телефон... Я вот задумался. Мне нравится, что это телефон с изюминкой. Он очень маленький. Он не похож на телефон. В нему можно звонить без жакета. Наверное, мне это нравится. Это в плюс аппарат. Но во всем остальном удобство, эргономика, безусловно, вот эта малютка, она не выдерживает сравнения с обычным, даже бюджетным, маломальски обычным аппаратом. Обычный аппарат выигрывает клавиатурой хотя бы. СМС и прочие вещи набирать просто. Тут с этим есть определенные мучения. Не знаю, вот посыл сам модульных телефонов был очень интересным. Я помню, что в 2008 году я рассуждал, а вот выгорит, не выгорит, выстрелит, не выстрелит. Могло выстрелить. Для этого были все, в общем-то, предпосылки. Но, как показывает практика, не выстрелило. Почему? Вопрос другой уже. Но не выстрелило. Если смотреть на то, что будет с моду в будущем, я не вижу никаких перспектив для компании. И то, что они пришли в Россию и пытаются что-то сделать здесь, это уже, знаете, такой последний всхлип умирающего, если хотите. Когда компания пытается что-то найти на рынках, на которые раньше не обращала внимания. Что здесь больше, маркетинговые просчеты или люди не готовы к таким модульным телефонам? Не знаю. Я могу сказать одно с уверенностью, что Наверное, через какое-то время подобные проекты снова появятся. У них есть рациональное зерно, потому что и Верто в свое время пытался сделать подобный же проект, то есть, ну, с обратной стороны, да, для них корпус телефона был незаменяемой частью, дорогой. А начинка уже в свою очередь электроника, которая бурно устаревает, быстро устаревает, морально изнашивается, если хотите. Ее можно было заменять. Вот тут ровно все наоборот. Но не получилось, не выгорело. И, в общем-то, если вы спросите у большинства обывателей, что такое моду, они вам не ответят. Я хотел поговорить об этих необычных аппаратах, и первый и второй попали в книгу рекордов Гиннесса, а обзоры вы сможете прочитать у нас на сайте. И первые модели, модели Modo T, думаю, что это будет интересно. Во всяком случае, точно вы расширите таким образом кругозор. Надеюсь на это. Удачи, хорошего вам настроения.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Моя кухня сайта сегодня будет посвящена теме WikiLeaks. Казалось бы, причем тут утечка политических документов, переписки дипмиссий США по всему миру и кухня сайта. Но называется Муртазин решил притянуть громкое явление и поговорить об этом. На самом деле я хочу поговорить о теме того, когда кто и что публикует, и надо публиковать это или не надо это публиковать. Тут, в общем-то, каждый принимает решение сам. У меня в моей карьере журналиста было множество ситуаций, когда вот такая самоцензура включалась, если хотите. Надо было понять, а стоит вот это публиковать или не стоит, и где вот проходит та тонкая грань, когда что-то нужно опубликовать или не нужно. Честно признаюсь, у меня выработался, в общем-то, достаточно однозначный подход. Я очень не люблю анонимки. Вот правда, не люблю. Я искренне не перевариваю людей, которые не могут подставить под письмом или каким-то документом свое имя, которые боятся, вот знаете, делают из-под тишка. Очень часто присылают внутренние документы компании, и при этом люди делают это анонимно. Вот у меня доверия к этому нет, потому что так или иначе вас пытаются использовать, и я такие документы не использую. Я принимаю их во внимание, если я могу найти какие-то подтверждения от людей, которые не боятся сказать, да, пусть на условиях анонимности, но они для меня, для редакции не скрывают свои имена, тогда все окей. И, ну, на рынке прекрасно знают, что за всю жизнь, а этого уже больше 10 лет на этом рынке, 13 лет, если быть точным, и никогда не выдавал свой источник. То есть редакция, она работает очень просто. Мы не выдаем свои источники. Это ключевое слово. Да, если мы пишем, что на условиях анонимности человек близкий компании, либо работающий в компании, значит, что этот человек там работает, мы это проверили. Но свои источники выдавать – это последнее дело для любого журналиста. Часто, вот как бы предваряя историю WikiLeaks, часто присылают целый комплект документов, документов реальных, документов абсолютно вскрывающих ту или иную проблему в той или иной компании. И люди, которые это делают, они не очень умны, не очень сделали свое домашнее задание хорошо. То есть они присылая, рассчитывают, что, знаете, это вот тоже такой мем, стереотип. Журналист, получив горячие факты, тут же пытается их использовать. Ну, согласитесь, что в обществе рассуждение идет именно вокруг этого, что любой журналист, который получит такую информацию, он должен тут же ее использовать. Проблема заключается в том, что очень часто мы не используем такую информацию. Ну, вот просто не используем. Не в силу боязни, не в силу того, что она неинтересна. Она интересна, она пришла неправильным путем. То есть, знаете, вот когда на вас валится с неба такое счастье, внутренние документы компании, которые вскрывают подноготную, и их можно использовать, да, безусловно, но вы не понимаете, откуда они пришли, и, скорее всего, на 99,9% вас используют, чтобы досадить этой компании. Я не люблю, когда мной пользуются. Ну, мне кажется, любой нормальный, адекватный человек не любит этого. Соответственно, использовать такие документы, ну, это дело последнее, вот реально. Что я могу сказать по ситуации с WikiLeaks? Значит, этот сайт получил каким-то образом документы от некого человека, который нарушил там какие-то свои обязанности. И, в общем-то, это дело десятое, что он нарушил свои служебные обязанности либо каким-то другим способом получил эти документы, потому что это его право, это его ответственность. То есть, фактически, журналисты или владелец WikiLeaks, если быть точным, не нарушал никаких законов, то есть, опять-таки, не буду утверждать этого наверняка, но если не было подкупа, если он не провоцировал человека на нарушение тех обязательств, которые у него были, или группы людей, то, в общем-то, с точки зрения закона он абсолютно чист, к нему пришли, ему принесли информацию. Дальше происходит следующее буквально. И вот тут очень такая тонкая грань. А WikiLeaks, точнее один человек, стоящий за этим интернет-проектом, предложил 5 мировым изданиям, а именно, даже не 5, большему числу, предложил эти документы, если они подпишут Non-Disclosure Agreement, NDA. То есть, что они обязуются до такого-то времени не публиковать информацию, а опубликовать ее не ранее вот такого-то срока. Понятно, что это делается для того, чтобы информация вышла одновременно в разных источниках, ее начали одновременно, знаете, такое, создать информационное давление. И вот тут некоторые издания, они пошли на этот шаг, некоторые издания не пошли. Кто пошел? Это Нью-Йорк Таймс, США, Гардиан, британская газета, Эль Паис, Ле Монд и Шпигель в Германии. То есть 5 стран, 5 газет. Известно, что подобная сделка предлагалась CNN. CNN отказалась. Они отклонили эту сделку. То есть они не посчитали возможным быть связанными по рукам и ногам. Тоже, знаете, это тоже, в общем-то, вариант, когда вам предлагают, и вы отказываетесь. Давайте я немножко расскажу. Ну, вот это деп-миссии США по всему миру, внутренняя переписка, достаточно такая своеобразная. То есть дипломаты и в том числе разведчики, работающие под видом дипломатов, слали постоянно с 2004 по... Ну, они постоянно это делали, вот в этой утечке с 2006, по-моему, года по 2010, по февраль 2010, порядка 250 тысяч документов. Некоторые из них под грифом «секретно», некоторые нет, но надо понимать, что это не факты, это не документы, с которыми можно пойти в суд. Там, он назвал меня земляным червяком. Это просто обсуждение тех или иных ситуаций, тех или иных политических лидеров, лидеров мнений и оценка конкретными людьми этих вещей. То есть здесь нет, скажем так, это не факты, это обсуждение тех или иных ситуаций, там подобных вещей. Поэтому можно говорить о том, что во многом вот эти документы, их пытаются представить в прессе как несомненные